Глава 33. Индийский гость. В четырехугольном замкнутом дворе гранд-отеля слышались кухонные стуки, шипение пара и крики «Два чайных комплекта в 16-й!» А в белых коридорах было ясно и тихо, как в распределительном зале электростанции. В 150 номерах спал конгресс почвоведов, вернувшийся из поездки. 30 номеров было отведено под делегации заграничных коммерсантов, которые выясняли наболевший вопрос, можно ли в конце концов прибыльно торговать Советским Союзом. Лучшие апартаменты с 4 комнат занимал знаменитый индусский поэт и философ, а в маленьком номере, отведенном дирижеру симфонического оркестра, спал Остап Бендер. Он лежал на плюшевом одеяле, одетый, прижимая к груди чемодан с миллионом. За ночь великий комбинатор вдохнул в себя весь кислород, содержавшийся в комнате, и оставшиеся в ней химические элементы можно было назвать азотом только из вежливости. Пахло скисшим вином, адскими котлетами и еще чем-то непередаваемо гадким. Остап застонал и повернулся. Чемодан свалился на пол. Остап быстро открыл глаза.
«Что же это было?» — пробормотал он, гримасничая. «Гусарство в ресторанном зале, и даже, кажется, какое-то кавалергарство. Фу!» Держал себя, как купец второй гильдии. «Боже мой! Не обидел ли я присутствующих? Там какой-то дурак кричал «Почвоведы, встаньте!», а потом плакал и клялся, что в душе он сам почвовед. Конечно, это был я, да, но по какому это поводу?» И он вспомнил, что вчера, решив начать подобающую жизнь, он постановил выстроить себе особняк в мавританском стиле. Утро он провел в грандиозных мечтах. Он представлял себе дом с минаретами швейцара, с лицом памятника, малую гостиную, бильярдную и какой-то конференц-зал. В земельном отделе совета великому комбинатору разъяснили, что участок получить можно, но уже в строительной конторе все рухнуло. Упал швейцар, гремя каменной мордой, зашатался золотой конференц-зал, и развалились минареты. «Вы частное лицо?» — спросили миллионера в конторе. «Да», — ответил Остап, — «резко выраженная индивидуальность. К сожалению, строим только для коллективов и организаций». «Кооперативных, общественных и хозяйственных?» — спросил Бендер с горечью. «Да, для них. А я?» «А вы строите сами». «Да, но где же я возьму камни, шпингалеты, наконец, плинтусы?» «Да будьте как-нибудь, хотя это трудно. Контингенты уже распределены по заявкам промышленности и кооперации». По всей вероятности, это и было причиной безобразного ночного гусарства. Остап лежа вынул записную книжечку и стал подсчитывать расходы со времени получения миллиона. На первой страничке была памятная запись: «Верблюд — 180 рублей, баран — 30 рублей, кумыс — 1 рубль 75 копеек, итого 211 рублей 75 копеек». Дальнейшее было не лучше. Шуба, соус, железнодорожный билет, опять соус, опять билет, 3 челмы, купленные на черный день, извозчики, ваза и всякая чепуха. Если не считать 50 000 Балаганова, которые не принесли ему счастья, миллион был на месте. «Не дают делать капитальных вложений», — возмущался Остап. «Не дают! Может, зажить интеллектуальной жизнью, как мой друг Лоханкин? В конце концов, материальные ценности я уже накопил. Надо прикапливать помаленьку ценности духовные. Надо немедленно выяснить, в чем заключается смысл жизни». Он вспомнил, что в гостиничном вестибюле весь день толкутся девушки, стремящиеся поговорить с приезжим индусским философом о душе. «Пойду к индусу», — решил он. «Узнаю, наконец, в чем дело. Это, правда, пижонство, но другого выхода нет». Не разлучаясь с чемоданом, Бендер, как был в смятом костюме, спустился в бельэтаж и постучал в дверь комнаты великого человека. Ему открыл переводчик. «Философ принимает?» — спросил Остап. «Это смотря кого», — ответил переводчик вежливо. «Вы частное лицо?» «Нет-нет», — испуганно сказал великий комбинатор. «Я от одной кооперативной организации».
«Вы с группой, вас сколько человек? А то, знаете, учителю трудно принимать всех отдельных лиц. Он предпочитает беседовать с коллективом», — подхватил Остап. «Меня как раз коллектив уполномочил разрешить один важный принципиальный вопрос насчет смысла жизни». Переводчик ушел и через 5 минут вернулся. Он отдернул портьеру и пышно сказал: «Пусть войдет кооперативная организация, желающая узнать, в чем смысл жизни». На кресле с высокой и неудобной резной спинкой сидел великий философ и поэт в коричневой бархатной рясе и в таком же колпаке. Лицо у него было смуглое и нежное, а глаза черные, как у подпоручика.
Борода, белая и широкая, словно фрачная манишка, закрывала грудь. Стенографистка сидела у его ног, два переводчика, индус и англичанин, разместились по бокам. При виде Остапа с чемоданом философ заерзал на кресле и что-то встревоженно зашептал переводчику. Стенографистка стала спешно записывать, а переводчик обратился к великому комбинатору. «А учитель желает узнать, не содержится ли в чемодане пришельца песни и саги, и не собирается ли пришелец прочесть их вслух, так как учителю прочли уже много песен и саг, и он больше не может их слушать». «Скажите учителю, что саг нету», — почтительно ответил Остап. Черноглазый старец еще больше обеспокоился и, оживленно говоря, стал со страхом показывать на чемодан пальцем. «Учитель спрашивает, — начал переводчик, — не собирается ли пришелец поселиться у него в номере, потому что к нему на прием еще никогда не приходили с чемоданом». И только после того, как Остап успокоил переводчика, а переводчик — философа, напряжение прошло, и началась беседа. «Прежде чем ответить на ваш вопрос о смысле жизни, — сказал переводчик, — учитель желает сказать несколько слов о народном образовании в Индии». «Передайте учителю, — сообщил Остап, — что проблема народного образования волнует меня с детства». Философ закрыл глаза и принялся неторопливо говорить. Первый час он говорил по-английски, а второй час — по-бенгальски. Иногда он начинал петь тихим приятным голосом, а один раз даже встал и, приподняв рясу, сделал несколько танцевальных движений, изображавших, как видно, игры школьников в Пенджабе. Затем он сел и снова закрыл глаза, а Остап долго слушал перевод. Сперва Остап вежливо кивал головой, потом сонно смотрел в окно и, наконец, начал развлекаться, перебирал в кармане мелочь, любовался перстнем и даже довольно явственно подмигнул хорошенькой стенографистке, после чего она еще быстрее зачиркала карандашом. «А как все-таки будет со смыслом жизни?» — спросил миллионер, улучив минуту. «Учитель желает прежде, — объяснил переводчик, — познакомить пришельца с обширным материалом, который он собрал при ознакомлении с постановкой дела народного образования в СССР». «Передайте его благородию, — ответил Остап, — что пришелец не возражает». И машина снова пришла в движение. Учитель говорил, пел пионерские песни, показывал стенгазету, которую ему поднесли дети 146-й трудовой школы, и один раз даже всплакнул. Переводчики бубнили в два голоса, стенографистка писала, а Остап рассеянно чистил ногти. Наконец Остап громко закашлял. «Знаете, — сказал он, — переводить больше не нужно. Я стал как-то понимать по-бенгальски. Вот когда будет насчет смысла жизни, тогда и переведите». Когда философу подтвердили настойчивое желание Остапа, черноглазый старец заволновался. «Учитель говорит, — заявил переводчик, — что он сам приехал в вашу великую страну, чтобы узнать, в чем смысл жизни. Только там, где народное образование поставлено на такую высоту, как у вас, жизнь становится осмысленной. Коллектив, до свидания, — быстро сказал великий комбинатор. — Передайте учителю, что пришелец просит разрешения немедленно уйти». Но философ уже пел нежным голосом марш Будённого, которому он выучился у советских детей. И Остап удалился без разрешения. «Кришна!» — кричал великий комбинатор, бегая по своему номеру. «Вишну! Что делается на свете? Где сермяжная правда? А может быть, я дурак и ничего не понимаю, и жизнь прошла глупо, бессистемно? Настоящий индус, видите ли, все знает про нашу обширную страну. А я, как оперный индийский гость, долблю все одно и то же. Не счасть алмазов пламенных в лабазах каменных. Да чего же гадко!» В этот день Остап обедал без водки и в первый раз оставил чемодан в номере. Потом он смирно сидел на подоконнике с интересом, рассматривая обыкновенных прохожих, которые прыгали в автобус, как белки. Ночью великий комбинатор вдруг проснулся и сел на кровати. Было тихо, и только из ресторана через замочную скважину пробирался меланхолический бастон. «Как же я забыл», — сказал он сердито. Потом он засмеялся, зажег свет и быстро написал телеграмму. «Черноморск, Зосе Синицкой, в связи ошибкой жизни готов лететь Черноморск, крыльях любви, молнируйте ответ, Москва, Гранд-отель, Бендер». Он позвонил и потребовал, чтобы телеграмма была отправлена немедленно, молнией. Зося не ответила. Не было ответа и на другие телеграммы, составленные в том же отчаянном и лирическом роде.